«Не волнуйся», — сказал мальчик. «У меня приказ не дать тебе уехать на той машине. Если ты приблизишься к ней, мне придется тебя остановить. А в остальном делай, что хочешь». Китти нахмурилась. «Что происходит? Откуда эта тьма?» Мальчишка сокрушенно вздохнул. «Помнишь, я говорил тебе про голема? Так вот, это он и есть. Кто-то решил вмешаться. А почему? Угадать проще простого. Все наши беды из-за этого несчастного посоха. Да, кстати...» Он прищурился, вглядываясь в мглу. «Что он там?» «О, нет, только не говорите, что он...» «Нет, таки да. Вот же глупый мальчишка». «Кто он?» «Да, мой драгоценный хозяин. Он пытается привести посох в действие». На другой стороне двора, неподалеку от лимузина, стоял, прижавшись к стене, волшебник Джон Мендрейк. Не обращая внимания на действия скелета, а скелет сейчас прыгал взад-вперед по мостовой, выкрикивая оскорбления в адрес надвигающейся тучи. Он стоял, опираясь на посох и опустив голову. И глаза его были прикрыты, как будто он дремал. Китти показалось, что она видит, как его губы шевелятся, произнося какие-то слова. «Все это добром не кончится», — сказал демон. «Если он попытается пустить в ход какую-нибудь простейшую формулу активации, не использовав заклятие подкрепления и безмолвия, это сулит ему крупные неприятности. Он просто не представляет, какая сила заключена в этом посохе. Мощь двух маридов, как минимум. Он чересчур честолюбив. Это его вечная проблема». И демон грустно покачал головой. Китти из всего этого почти ничего не поняла, да и не очень-то и стремилась. «Пожалуйста, Бартимеус, тебя ведь Бартимеусом зовут. Скажи, как нам выбраться отсюда? Ты можешь проломить стену?» Темные глаза мальчишки взглянули на нее оценивающе. «А зачем? Почему я должен это делать?» «Ну, ты ведь не хочешь нам зла. Ты только выполнял приказы». Она говорила не очень уверенно. Мальчишка нахмурился. «Я злобный демон. Ты сама так говорила. И в любом случае, даже если бы я и вправду хотел вам помочь, сейчас не стоит привлекать к себе внимание. Наш приятель Африт пока что позабыл про нас. Он вспомнил осаду Праги, где такие големы, как этот, наводили панику на войска Гладстоуна». «Он что-то делает», — прошептал Якоб. «Скелет, в смысле?» «Ага, пригнитесь». Облако тьмы на несколько секунд застыло в своем продвижении, словно ужимки скачущего перед ним скелета повергли его в замешательство. Но потом оно, казалось, приняло решение. Щупальца тьмы потянулись в сторону Мендрейка и посоха. Но и скелет не оставался в бездействии. Он поднял руку. Из руки вырвался сверкающий поток бледного света, который ударил в тучу. Раздался глухой удар, точно взрыв за массивными дверями. Обрывки черной тучи полетели во все стороны, извиваясь и тая в жарких лучах утреннего солнца, которое внезапно засияло с новой силой. Бартимеус одобрительно хмыкнул. «Недурно, недурно. Однако это ему не поможет». Якоб с Китти затаили дыхание. Теперь, когда облако рассеялось, они увидели посреди двора гигантскую фигуру, отдаленно напоминающую человека, но при этом огромную, массивную, с грубыми неуклюжими конечностями и колоссальной, похожей на каменную плиту, головой, сидящей прямо на плечах. Исчезновение облака, казалось, выбило голема из колеи. Он бестолково размахивал руками, словно пытаясь собрать развеявшуюся тьму. Когда ему это не удалось, он, совершенно игнорируя торжествующие вопли скелета, тяжело зашагал дальше. Мендрейку стоит поторопиться с этим заклинанием, — заметил Бартимеус. — Опа! Наш Гонорий снова вступил в дело. — Прочь! — разнесся эхом по двору вопль скелета. — Посох — моя собственность. Я бросаю тебе вызов. Не для того я стерег его больше сотни лет, чтобы какой-то трус выхватил у меня его из рук. Я вижу, как ты пялишься на меня сквозь этот глаз».